работает «Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Иранское ядерное досье за 2 года до оружия. И министр безопасности Великобритании об исламской мысли в борьбе с радикализмом. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. В прошлом выпуске я упомянула о докладе по иранской ядерной программе, сделанном Лондонским международным институтом стратегических исследований. Поскольку я получила просьбу от одного из слушателей рассказать об этом подробнее, сегодня есть возможность это сделать. Доклад называется «Иранское ядерное досье». Представлял его директор программы нераспространения ядерного оружия и разоружения Марк Фицпатрик. Но над данными, полученными в последний год Международным агентством по атомной энергии и просочившейся в прессу разведывательной информации, работали также ученые, физики-ядерщики. После этого доклада британская газета «Таймс» вышла с заголовком «Иран вряд ли создаст ядерное оружие в ближайшие 2 года». А британская же «Дейли Телеграф» озаглавила свой текст «Иран может произвести 2 ядерные бомбы через 2 года». Марк Фицпатрик начал с того, что напомнил официальную политику Тегерана.
Иран заявил, что его политика направлена против ядерного, химического и биологического оружия. Это значится и в религиозных предписаниях страны, и в тех международных документах, которые страна подписала. Утверждение, что Иран нарушил эту политику в области биологического и химического оружия на основании открытой информации, подтвердить невозможно, так что они могут быть просто преувеличением. Что же касается ядерной области, то нарушение международных обязательств и препятствия работе следователей МАГАТЭ прекрасно подтверждаются документально. Принимая во внимание объекты гражданской атомной энергетики, такие как АЭС в Бушере, все, без сомнения, доказывает, что Иран ищет возможности создать ядерное оружие.
По утверждению лондонских экспертов, ядерные разработки Ирана велись с небольшими перерывами в течение 25 лет, с тех пор, как в 80-х годах была начата эта программа. Кстати, напомню, что первым ее начал еще Шах в 70-е годы прошлого века, но потом пришедший к власти исламский режим, вернее его верховный лидер Аятолла Хомейни, заявил, что ядерное оружие противоречит идее ислама, поскольку носит неизбирательный характер. Тем не менее, позднее, в середине 80-х, программа была восстановлена. Марк Фицпатрик заметил, что, конечно, не стоит сравнивать эту программу с американским Манхэттенским проектом, в результате которого 2 вида ядерного оружия были произведены за 3,5 года. Ее также не стоит сравнивать и с пакистанской программой. Пакистану потребовалось 11 лет. Если бы Иран хотел произвести расщепляющиеся материалы для оружия, он мог бы развивать программу быстрее. Но одновременно и утверждением, что программа носит чисто мирный характер, доверять на данный момент невозможно.
Все государства, которым удалось обзавестись ядерным оружием, использовали 2 вида расщепляющихся материалов – плутоний и высокообогащенный уран. Иран тоже идет одновременно в 2 этих направлениях, и в его случае программа с использованием плутония опережает урановую. Плутониевый реактор, который сооружается в Араке, представлен как исключительно гражданский объект, но он очень похож по размерам и конструкции на реакторы, которые используются в Индии, Израиле и Пакистане для производства оружия. Но угроза военного характера в случае с реактором в Араке в ближайшее время не возникнет, поскольку Иран не в состоянии произвести большой по размерам металлический кожух для реактора. Намеченное на 2013 год завершение строительства объекта в Араке не может быть выполнено.
Впрочем, Арак – не единственный источник оружейного плутония, как подчеркивает Марк Фицпатрик.
Реактор в Бушере тоже потенциальный источник оружейного плутония для страны. Отработанное топливо с этого реактора будет в теории содержать достаточное количество плутония для создания пары десятков зарядов. Однако надо подчеркнуть, что плутоний, производимый реактором при выработке электричества, неприемлем для оружия. И хотя можно перенаправить работу так, что он будет производить оружейный плутоний, Иран вряд ли сможет это сделать, поскольку это немедленно заметят инспектора МАГАТЭ.
Можно также построить завод по переработке топлива, но исследователи Лондонского института стратегических исследований полагают, что при нынешней стадии развития иранской программы это технически сделать весьма сложно. Что же вызывает наибольшую тревогу?
Самую большую тревогу с точки зрения распространения ядерного оружия вызывает развитие Ираном технологии обогащения обогащения урана. Эта программа несколько раз затягивалась и затруднялась. Сначала тем, что была допущена ошибка в дизайне центрифуг, затем в результате индустриального саботажа. Способность Ирана запустить больше 4000 центрифуг одновременно ограничена тем, что страна не может получить доступ к необходимым материалам и оборудованию. Несмотря на то, что руководство страны заявило, что Иран способен самостоятельно завершить цикл, это не так. Страна не сможет обойтись без иностранных компонентов. Конечно, Иран сможет когда-нибудь преодолеть эти трудности, но на настоящий момент тщательный контроль за импортом оборудования в эту страну, работа разведки и борьба с международным черным рынком в этой области способны подорвать возможности страны быстро нарастить производство обогащенного урана.
Что имеется в виду под саботажем и какую роль может здесь сыграть черный рынок?
Были инциденты на раннем этапе в 2002 году, когда кто-то поставил на черный рынок оборудование с дефектом, что привело к поломке центрифуг. Этот случай зафиксирован в документах МАГАТЭ. Ну или, например, самый последний инцидент с компьютерным вирусом Stuxnet. Иран признал, что этот вирус поразил и повлиял на программу обогащения урана в стране. Вне сомнений, Иран был вынужден прервать процесс обогащения урана на целую неделю в прошлом ноябре. Будет любопытно посмотреть документы МАГАТЭ, повторялись ли эти инциденты. Хотя должен сказать, что МАГАТЭ не всегда знает, что на самом деле происходит. Оно знает, что происходит только в тот день, когда проводятся инспекции. Но вирус явно замедлил иранскую программу. Именно поэтому мы говорим сейчас о том, что Иран может произвести достаточное количество оружейного урана только через год и 7 месяцев.
Когда Иран сможет произвести достаточное количество оружейного урана, это предмет споров. Бывший глава израильской разведки Моссад оценил, что в 2015 году. Соединенные Штаты раньше полагали, что это произойдет в следующем году, но сейчас тоже говорят, что позже. Марк Фицпатрик полагает, что судить, насколько эти официальные оценки близки к реальности, довольно сложно, потому что в них редко говорится, а что же все-таки имеется в виду? Производство достаточного количества высокообогащенного урана или производство как такового ядерного заряда? И еще, создать снаряд – одно дело, другое – иметь средства доставки для него. Так почему эксперты Лондонского института называют дату год и 7 месяцев для производства высокообогащенного урана в том количестве, которое необходимо для создания одного ядерного заряда?
По одному сценарию, если Иран будет использовать для военных целей те 4000 центрифуг, которые сейчас успешно работают в Натанце, и если эти центрифуги будут эксплуатироваться по максимуму, то на производство достаточного количества оружейного урана потребуется немногим более года и 7 месяцев. Этот сценарий подразумевает, что Иран будет использовать технологии четырехступенчатого обогащения, разработанные Пакистаном и проданные на международный черный рынок отцом пакистанского ядерного оружия Абдуллом Кадыром Ханом.
В соответствии с расчетами Лондонского института, производство первой партии оружейного урана потребует 2900 килограммов урана, обогащенного до 3,5%. Последующее производство потребует меньше исходного материала и пойдет быстрее. На производство достаточного количества высокообогащенного урана для второго заряда уйдет минимум 32 недели. В теории есть еще второй сценарий, когда производство урана можно наладить быстрее, но этот способ не опробован, так что Иран вряд ли на него пойдет, решив иранское руководство произвести ядерную бомбу. А после производства необходимого количества оружейного урана нужно еще полгода для того, чтобы перевести его из газового состояния в то, которое необходимо для производства оружия. Так что, реши иранское руководство сейчас создать ядерное оружие, стране потребуется на это чуть больше 2 лет. Еще один момент. Для того, чтобы заявлять о том, что Иран обладает ядерным оружием, надо учитывать и средства доставки. Иран разработал ракету, способную пролететь 2200 километров. Это первая иранская твердотопливная баллистическая ракета среднего радиуса действия «Саджил-2». В потенциале она может нести и ядерное оружие. Но на ее испытания потребуется еще 2-3 года. А Иран эти испытания не проводил, как отмечает директор программы нераспространения ядерного оружия и разоружения Лондонского международного института стратегических исследований Марк Фицпатрик с декабря 2009 года. Говорит Радио Свобода, вы слушаете аналитический журнал «Время и мир» у микрофона Ирина Лагунина. ходе глобальной войны с террором для многих стран угроза превратилась из внешней во внутреннюю. Наиболее известные теракты или попытки терактов последних лет совершены людьми, родившимися и выросшими на Западе, но отвергающими его ценности. Как воспрепятствовать радикализации мусульманского населения? Что должно и может сделать правительство в этом направлении? Эту проблему обсуждали на днях участники американо-британской конференции, организованной в Нью-Йоркском совете по международным отношениям. Рассказывает Владимир Абаринов.
В октябре прошлого года федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на съезде своей партии, заявила о крахе политики мультикультурализма. Речь Меркель произвела общеевропейскую сенсацию. Мультикультурализм был священной коровой европейского либерализма, основой подхода к проблеме этнических и религиозных меньшинств. В современном западном обществе мультикультурализм воспринимается как противоположность ассимиляции. Именно провал политики ассимиляции породил доктрину мультикультурализма. В феврале вслед за Ангелой Меркель с аналогичными заявлениями выступил британский премьер-министр Дэвид Кэмерон, а за ним и президент Франции Николя Саркози. Так что же, назад к ассимиляции? Европейские лидеры не сказали ничего ужасного и уж тем более ничего российского. Они не капитулировали перед проблемой, а призвали решать ее иначе. Дэвид Кэмерон говорил о том, что в борьбе с терроризмом надо докапываться до его корней, а не срезать лишь побеги. Крайне правые, сказал он, игнорируют различия между исламом и исламским экстремизмом. Но игнорируют его и те, он назвал их мягкими левыми, кто видит корень зла исключительно в бедности и лишениях мусульман. Проблема в том, что молодые мусульмане Британии не могут в полной мере идентифицировать себя ни с традиционным исламом, который практикуют его родители, ни с западными ценностями. Общество должно помочь им удержать от обращения к идее глобального джихада. А для этого необходим, как он выразился, активный, мускулистый либерализм. Британский государственный министр безопасности баронесса Полин Невилл-Джонс, принимавшая участие в Нью-Йоркской конференции, не раз в своем выступлении ссылалась на речь Дэвида Кэмерона.
Как ясно заявил британский премьер-министр в речи на Мюнхенской конференции по безопасности 2 месяца назад, проблему представляет идеология исламского экстремизма, а не ислам. Отсюда вопрос, что именно в исламской экстремистской идеологии ведет непосредственно к терроризму. Очевидно, что отрицание демократических ценностей не обязательно ведет к насилию. Далеко не все исламисты – террористы. Так как же работает процесс радикализации? Университеты и мозговые центры много занимались исследованием этого вопроса. Наша и ваша разведка тоже старались, используя свои данные, дать ответ на этот вопрос. В результате появился банальный вывод – какой-то одной единственной причины не существует. Из нашего опыта работы в Британии следует, что движущая сила радикализации – идеология, утверждающая, что мусульмане всего мира угнетены. И потому, и это ключевой довод, насилие в целях защиты от угнетения оправдано. Эта легитимация насилия часто идет рука об руку с политической идеей возрождения халифата, идеей, основанной на ложном толковании священных текстов. Это революционное послание тиражируется и распространяется глобальной сетью влиятельных пропагандистов, которые используют возможности интернета для проникновения в общество всего мира. И они находят свою аудиторию среди людей, отличающихся особой личной уязвимостью тех, кому эта идеология представляется и привлекательной, и неотразимой.
Полин Невилл-Джонс рассказала, что в Великобритании уже несколько лет действует специальная программа по взаимодействию властей всех уровней с мусульманскими общинами. Однако программа эта отнюдь не всегда справляется со своей задачей.
В наши дни во многих случаях полиция и местные мусульманские общины более охотно, чем прежде, идут на откровенное и конструктивное общение друг с другом относительно угрозы терроризма, опасности радикализации и того, каким образом мы можем снизить эту угрозу. Степень осознания угрозы сегодня гораздо выше, равно как и ощущение общей цели, чего не было раньше. Наше понимание проблемы постепенно улучшается. Полиция имеет полномочия выявлять лиц, подверженных исламской пропаганде, и вмешиваться в ситуацию в сотрудничестве с местными властями и общественными организациями. Мы можем констатировать некоторый успех в деле предотвращения радикализации и отвращения людей от терроризма. Тем не менее, мы считаем, что допущенные ошибки в значительной мере сводят на нет достижения. Были обвинения в огульности в полицейской слежке за мусульманскими общинами в неправомерном вмешательстве в частную жизнь. Здесь действительно легко ошибиться, вольно или невольно. Правительство обвиняли также в том, что оно интересуется британскими мусульманами лишь постольку, поскольку они представляют террористическую угрозу и не обращают внимания на их главные заботы, связанные со здравоохранением, образованием и жильем. Утверждалось, что правительство смотрит на мусульманские общины лишь с точки зрения безопасности. В результате программа постепенно утратила доверие и поддержку тех самых общин, ради помощи которым она была создана. Критиковали программу и за то, что она распылена, за то, что впустую тратятся деньги или расходуются на ошибочные проекты.
Британский министр безопасности указала на Америку как на перспективный пример нового подхода к проблеме.
В своей мюнхенской речи в феврале британский премьер-министр сказал, цитирую, «Мы должны построить более сильное общество с более явными отличительными признаками». Он подверг критике, проводимую предыдущим правительством, политику мультикультурализма, которая подчеркивает различия общин вместо того, чтобы активно внушать чувство общих ценностей. Мы хотим создать общество, к которому все, включая молодых мусульман, чувствуют потребность принадлежать и участвовать в его жизни. И мы считаем, что это то, чему мы можем научиться у Америки. В вашей стране вы создали ясное ощущение национальной идентичности, идею американской мечты, к которой стремится каждый, и восприятие иммигрантских сообществ как американцев. Британское правительство ставит перед собой задачу создать в нашей стране аналогичное чувство единой идентичности.
Американский плавильный котел – альтернатива европейскому и канадскому мультикультурализму. О том, как складывались последние годы взаимоотношения властей и мусульман в США, говорит Сухейль Хан, занимавший целый ряд ответственных постов, в том числе пост советника президента в администрации Буша-младшего.
Если помните, выборы 2000 года были поистине судьбоносным моментом в политической истории американских мусульман. Оба кандидата, и губернатор Джордж Буш, и вице-президент Эл Гор, активно стремились заручиться поддержкой мусульман. Джордж Буш у себя в Техасе встретился с лидерами мусульманской общины. На теледебатах он поднял вопрос о дискриминации мусульман со стороны правоохранительных органов. В итоге за него проголосовали большинство мусульман Америки, по разным оценкам, от 72 до 76%. Так что нельзя сказать, что администрация Буша спохватилась после 11 сентября. После 11 сентября президент посетил мечеть в Вашингтоне, чтобы напомнить американцам, что мы воюем не с исламом, а с экстремистами, и что не будет ничего похожего на ответные меры, какие принимались в прошлом, в том числе в отношении американцев японского происхождения во время Второй мировой войны.
По словам Сухейля Хана, за годы, прошедшие после 11 сентября, мусульманская община Америки пережила важный психологический перелом. Она осознала, что должна активно противостоять идеологии ненависти и вражды.
Первоначальной реакцией американской и мусульманской общины на теракты 11 сентября был, как и у остальных американцев, шок и, я бы сказал, отторжение. Угонщики не были американскими мусульманами. Они не ходили в мечеть, не принадлежали к какой-либо общине. Их никто не знал. По сути, община американских мусульман сказала, «В этой борьбе мы с вами, наши сограждане-американцы, и против иностранных террористов, которые приехали сюда, чтобы напасть на нас». С тех пор ситуация изменилась. Американских мусульман активно вовлекают в ряды террористов. Община уже не смотрит на террористов как на внешнего врага. Этот момент правительство слегка упустило. Оно полагало, что в стране есть какие-то имамы, проповедующие ненависть и старающиеся радикализировать свою паству. Возможно, такие имамы были в Европе, но в Соединенных Штатах их почти не было. Таким образом, правительство долго тратило силы впустую. Тем временем люди, подобные Бен Ладену, отвечая на энергичные действия правительства против иностранного терроризма, уходили в интернет и вербовали англоговорящих, родившихся в Америке мусульман, чтобы вовлечь их в терроризм. Здесь уже задумалась сама община. Ее дети сидели за компьютерами и общались невесть с кем. Вот почему в течение нескольких лет произошла трансформация. Мусульманская община в конце концов поняла, мы сами должны следить за тем, что у нас творится. Наши дети подвержены пропаганде ненависти, и если мы видим неправильное поведение, мы должны сообщать о нем правоохранительным органам. Именно это по большей части и происходит. Посмотрите на аресты в Северной Вирджинии, на террориста Times Square, на рождественского террориста. Все они были обезврежены с помощью мусульманской общины Америки. Так что партнерство существует.
Совершенно иного мнения придерживается Мунира Мирза, советник мэра Лондона по вопросам культуры. Она считает, что выходцам из Азии искусственно навязывается идентификация их как мусульман, навязывается именно государственной политикой взаимодействия с мусульманами. На самом деле религия отнюдь не определяющий фактор.
Думаю, правильно будет отметить растущее понимание разнообразия взглядов внутри мусульманской общины, понимание того, что претензии проповедников экстремизма на представительство всей общины следует воспринимать с большим скептицизмом, нежели это было в прошлом. Сама концепция однородной общины, члены которой имеют одно и то же мнение в отношении политических проблем, на самом деле появилась в Британии всего 20-30 лет назад. До этого люди определяли себя не столько как мусульмане, сколько как азиаты, бангладешцы или пакистанцы. Стремление позиционировать себя публично как мусульманина стало следствием целого ряда культурных, социальных и политических веяний, отчасти усиленных политикой правительства, как на местном, так и на национальном уровне. Сегодня, думаю, растет понимание того факта, что мусульманское лобби и лидеры мусульманской общины на самом деле очень редко представляют мусульманское население, хотя и утверждают обратное, потому что мусульманское население очень разнообразно. И по многим вопросам мы имеем различные мнения. Меня пригласили сюда в том числе и потому, что я много занималась изучением взглядов мусульман и могу убедиться в том, что мнения мусульман на законы шариата, на свободу слова, даже на внешнюю политику очень разные. Так что идея взаимодействия с нашей мусульманской общиной может оказаться контрпродуктивной, потому что она способствует идентификации по религиозному признаку, а не общению просто с людьми, нашими согражданами.
При всех различиях в подходах сдвиг налицо. Новая концепция направлена на то, чтобы вывести мусульман Запада из культурной и социальной изоляции.
За конференцией, организованной Нью-Йоркским советом по международным отношениям, следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru и, пожалуйста, зайдите на авторскую страницу программы «Время и мир». С вами была Ирина Лагунина. А в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда».
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Кот-д'Ивуаре войска, верные избранному президенту страны Алассану Уаттара, штурмуют резиденцию Лорана Габагбо, бывшего президента, который отказывается признать победу своего политического оппонента и уйти в отставку. Генеральная прокуратура России в четверг передаст Польше часть материалов уголовного дела о расстреле польских граждан в Катыни. Суд над активистом арт-группы «Война» Леонидом Николаевым по поводу его участия в несанкционированном марше несогласных в Петербурге перенесен по месту жительства в Москву. Независимые эксперты приступили к анализу судебных документов по второму делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Липецке в результате взрыва на базе хранения и утилизации боеприпасов погибли, по уточненным данным, 4 человека. Еще двое получили ранения. Сообщается, что погибшие гражданские служащие Министерства обороны. В Генеральной прокуратуре Украины заявляют, что экспертиза аудиозаписей из президентского кабинета, на которых обсуждается судьба журналиста Георгия Гангадзе, подтвердила подлинность голосов тогдашнего президента Леонида Кучмы и его окружения. Белый дом заявил после получения письма ливийского лидера Муаммара Каддафи, что ливийский лидер должен не на словах, а на деле приостановить применение силы против мирных жителей. В письме, посланном в среду Бараку Обаме, Каддафи призвал президента США приостановить операцию НАТО в Ливии, направленную на защиту противников его режима. На юге Йемена, в городе Таиз, десятки тысяч человек участвовали в среду в демонстрации с требованием отставки президента страны Али Абдалы Салиха.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: российскую программу утилизации легковых автомобилей продлят до конца года. В России сформирована крупнейшая телекоммуникационная компания. Украина заявляет, что готова присоединиться к таможенному союзу России, Казахстана и Белоруссии. Остановят ли грядущие выборы в России реформу электроэнергетики? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Лина Ширяева и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский.
Премьер Владимир Путин поручил правительству подготовить и представить идеи по расширению программы утилизации автомобильной техники, отметив, что ее два первых этапа, проведенных в рамках антикризисной поддержки национальной промышленности, свою эффективность доказали. Всего с марта 2010 года государство субсидировало обмен 500 тысяч старых легковых автомобилей на новые, потратив на эти цели 25 миллиардов рублей. О возможных масштабах третьего этапа программы утилизации пока ничего не сообщается. Однако в конце марта заместитель министра промышленности и торговли Андрей Дементьев предлагал обеспечить продажу в его рамках еще 100 тысяч легковых автомобилей. Говорит аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
Смысл программы заключается в том, чтобы вот таким косвенным образом поддерживать в первую очередь российского автопроизводителя АвтоВАЗ. Мне такая программа больше симпатична, нежели, например, если бы государство давало бы прямые кредиты на поддержку операционной деятельности АвтоВАЗа. Таким образом, то есть, во-первых, мы решаем проблему поддержки отрасли, стимулируя продажи автомобилей. Номер два, мы в том числе и занимаемся обновлением всего парка автомобилей в России, что там, может быть, конечно, там громко сказано, но все-таки приводит к тому, что количество старых автомобилей, ездящих по дорогам страны, становится меньше, и, соответственно, выбросы в атмосферу снижаются.
В том, что государству вновь следует продлить программу обмена старых легковых автомобилей на новые, уверен и руководитель отдела аналитики агентства «Автостат» Андрей Топтун.
Старт новой программы утилизации, он однозначно поддержит рынок. Хотя рынок достиг того уровня, когда он сможет расти и дальше без помощи государства, все-таки рост рынка будет выше, как если бы программу совсем отменили. С экономической точки зрения нельзя рассматривать деньги, потраченные государством на поддержку производителей, как просто выброшенные впустую, потому что часть денег возвращается в виде налогов. С этой точки зрения программа абсолютно оправдана.
Продажа 100 тысяч автомобилей, предложенная представителем Министерства промышленности и торговли, обойдется государству в 5 миллиардов рублей. Однако, как предполагает Михаил Пак из «Атона», объемы финансирования очередного этапа программы утилизации могут быть и большими, поскольку возможности правительства сейчас это позволяют.
Найти финансирование этой программы сейчас будет легче, чем, скажем, там, например, полгода назад, потому что сейчас мы видим, что цены на нефть находятся там на уровне 120 долларов за баррель, а те цены, которые бюджет закладывал изначально, они гораздо ниже. Поэтому думаю, что у нас сформируются дополнительные доходы бюджета, которые в том числе можно будет направить и на поддержку вот этой программы по стимулированию продаж автомобилей.
Единственного, чего эксперты не ожидают от предложений правительства, так это изменение условий допуска автовладельцев к программе, согласно которым сдавать в утиль можно лишь легковые автомобили старше 10 лет. Они отмечают, что эти правила изначально были ориентированы на небогатых людей, которые в итоге предпочли бы недорогую продукцию российского автопрома. Статистика этот прогноз подтверждает. Из 500 тысяч автомобилей, уже реализованных в рамках программы утилизации, 80% пришлось на долю АвтоВАЗа, обеспечивающего за счет этого более половины всех своих продаж. Впрочем, и другие автопроизводители, работающие в России, по словам эксперта «Автостата» Андрея Топтуна, остались в выигрыше.
Программа поддерживает российских производителей. Соответственно, половину автомобилей производит легковых АвтоВАЗ и забирает 80% доли. Однако нельзя забывать, что тот же Citroёn продавал по программе утилизации 40% автомобилей, производимых в России. Это C4 касается. Скажем, Renault Logan и Sandero очень большой процент по утилизации был продан. И также Ford хорошо заработал. Дилеры в регионах продавали порядка 10% Ford Focus именно с помощью программы утилизации. И структура, скорее всего, меняться не будет. Но, наверное, будет несколько перераспределяться в сторону новых участников программы утилизации, которые стали Chevrolet Lachete калининградской сборки и, скажем, Hyundai Solaris.
Аналитик АТОНа Михаил Пак также считает, что правительству сейчас нет смысла менять условия участия в программе обмена автомобилей. Тем более, что внести такую правку при необходимости, по его словам, можно в любой момент.
Сейчас программа, она показывает себя успешной, даже с учетом текущих условий. То есть я думаю, что если мы будем наблюдать снижение спроса на сертификаты на автомобили в текущих условиях, я думаю, что никто не запретит, например, эти условия пересмотреть, чтобы взять и расширить потенциальную аудиторию тех, кто мог бы подавать заявки на эти сертификаты. Но я повторюсь, что сейчас мы видим, что даже с учетом текущих условий программа пользуется достаточно сильным спросом.
Что же касается возможного распространения программы утилизации на другие сегменты автомобильного рынка, в частности на грузовики, то здесь мнения экспертов расходятся. Руководитель отдела аналитики агентства «Автостат» Андрей Топтун считает необходимым сделать это как можно быстрее.
Грузовой рынок оживляется, причем он оживляется гораздо интенсивнее, чем легковой, так как меньше вырос в прошлом году. И я все-таки считаю, что программа утилизации грузовиков, она будет принята, так как премьер сказал подготовить, проработать, и, соответственно, скоро мы увидим какой-то результат. По вопросу того, что нужна ли она, это, скорее всего, с точки зрения поддержки российских производителей в грузовом сегменте, где прежде всего просматривается фигура КАМАЗ, она однозначно нужна. Парк грузовых автомобилей у нас находится в гораздо плачевном состоянии, скажем, он более старше по возрасту, чем легковой.
Потенциально полезным называют включение грузовых автомобилей в программу утилизации и аналитик инвестиционной компании «АТОН» Михаил Пак, но не в текущем году.
Сейчас спрос, к сожалению, на эту технику, он пока еще не восстановился. То есть мы видим, что отрасль строительства в России находится, ну, там, на дне, поэтому пока еще не показывает сильных признаков восстановления. Поэтому спрос на эту программу в этом году, скорее всего, будет не очень большой. Но по прогнозам аналитиков и наших экспертов, мы считаем, что начиная с 2012 года рынок строительства начнет планомерно расти, поэтому тогда появится спрос на эту технику, на строительную технику, в том числе и на грузовики. Поэтому я думаю, что наиболее максимальный эффект от этой программы мы можем получить как раз вот на фоне подъема этого рынка.
Ранее сообщалось, что Министерство промышленности и торговли уже готовит собственный проект новой программы утилизации старых автомобилей. Как этот документ будет соотноситься с поручением Владимира Путина, пока ничего не известно.
В минувший вторник компания «Ростелеком», входящая в государственный холдинг «Связинвест», объявила о полном завершении присоединения 7 крупнейших в стране межрегиональных операторов фиксированной телефонной связи, которые ранее также контролировались «Связинвестом». На их долю приходится примерно 80% всего российского рынка обычной проводной телефонной связи, местной и региональной, а в ряде регионов эти компании являются, по сути, монополистами. Теперь они становятся частью единого Ростелекома, который сам по себе контролирует еще примерно половину российского рынка дальней проводной телефонной связи. Такая внутренняя реорганизация в рамках сохраняющегося пока единого государственного холдинга «Связинвест» может ли как-то отразиться на тарифах услуг обычной проводной связи, которые по-прежнему регулируются государством? Из Москвы аналитик компании AC&M Consulting Александр Шатиков.
В последние годы тарифы были более-менее стабильными, но до этого было заметно их повышение, и связинвестские компании, которые теперь вошли в Ростелеком, они довольно заметно свою выручку увеличили за счет этого. Я не думаю, что, в общем, это слияние, оно может привести к какому-то снижению тарифов. Скорее, если о чем и можно говорить, это о том, что они будут оставаться на прежнем уровне какое-то время еще.
Руководитель Ростелекома заявил, что компания намерена со временем превратиться в универсального оператора связи, который предоставляет весь спектр сектор телекоммуникационных услуг. Но если в сегменте фиксированной связи ее позиции на российском рынке доминирующие, то в сегменте мобильной связи весьма скромные. Даже с учетом мобильных подразделений некоторых межрегиональных компаний обычной связи, которые теперь также планируются объединить в Ростелекоме, аналитик компании X-Consulting Максим Саватин.
В ближайшем будущем, безусловно, доля достаточно небольшая на рынке останется, поскольку эти компании, это прежде всего Уралсиазинформ, Сибирьтелеком и Волготелеком, наиболее сильно представленные в сегменте мобильной связи, они в общей сложности обслуживают всего лишь 5% от всех мобильных абонентов России. Если мы считаем еще Skylink, то здесь уже доля несколько увеличится, но в любом случае у нового оператора доля рынка не будет превышать 10% с учетом всех консолидированных активов, но тем не менее есть некий потенциал для роста и прежде всего как раз у актива Skylink.
Сама схема реструктуризации холдинга «Связинвест», начатая 2 года назад, напоминает те, которые использовали такие страны, как Франция, Германия или Норвегия, реформируя собственные отрасли телекоммуникаций. А именно, бывшие государственные компании остаются крупнейшими игроками на внутренних рынках, где действуют и другие компании, частные. При этом государство по-прежнему сохраняет значительный контроль над бывшими почти монополиями. Например, доля государства в компании «Франстелеком» составляет примерно 27%, в «Дойче Телеком» – более 30%, а в норвежской «Теленур» – 52% акций, то есть почти столько же, сколько российскому правительству принадлежит в компании «Ростелеком». Но в отличие от Франции, Германии или Норвегии, новая государственная структура в России пока остается крупным игроком лишь в одном сегменте рынка телекоммуникаций – фиксированной телефонной связи. На ее становление как универсального оператора связи уйдут годы. Александр Шатиков, компания AC&M Consulting.
В России был выбран такой сценарий развития телекоммуникаций, когда государство продолжало контролировать основных игроков на рынке фиксированной связи и международные связи. И сейчас, в принципе, эта картина сохраняется, и, наверное, в ближайшее время больших изменений мы не заметим. Эти компании, они остаются монополистами, и поэтому их тарифы регулируются государством.
В сегменте наиболее динамично развивающихся сегодня телекоммуникационных услуг, основанных на широкополосном доступе в интернет, как проводном, так и мобильном, сколь весомы позиции новой государственной компании. Максим Саватин, компания X-Consulting.
Позиции на рынке мобильного интернета, конечно, у объединенной компании не настолько сильные. Здесь основной актив – это Skylink, который работает в стандарте CDMA и в большей степени ориентирован на передачу данных. У компании есть достаточно сильные позиции на московском рынке мобильного интернета. В регионах они несколько слабее, но есть некий потенциал к развитию. Что касается других активов, то, в принципе, есть еще достаточно сильные активы у Сибирьтелекома. На определенных регионах очень сильные, даже лидирующие позиции занимают. Что касается других активов, их позиции более слабы, поскольку в большей степени они работают на сетях второго поколения 2G, то есть которые весьма ограничены в скоростных характеристиках мобильного интернета и имеют достаточно небольшую базу пользователей именно этой услуги.
Коль скоро единый Ростелеком будет доминировать на рынке проводной связи в России, можно предположить, что потенциал компании в сегменте широкополосного проводного доступа в интернет, по крайней мере, значителен. Но каково в целом соотношение сегодня в России пользователей услуг широкополосного фиксированного, то есть проводного и мобильного интернета, хотя бы тех, кто использует для мобильного доступа USB-модемы? И понятно, что один и тот же человек может пользоваться и тем, и другим одновременно.
В России по итогам 2010 года насчитывается уже более 17 миллионов пользователей фиксированного широкополосного доступа и порядка 7 миллионов активных пользователей USB-модемов. При этом стоит учитывать, что еще многие потребители выходят в интернет непосредственно через мобильные телефоны. Таких пользователей с каждым кварталом становится все больше и больше. Операторы стимулируют потребление мобильного интернета, предлагая достаточно привлекательные пакетные предложения. Стоит также отметить, что, безусловно, здесь есть некое пересечение, поскольку пользователи широкополосного доступа фиксирован, он также может, естественно, приобрести тот же USB-модем и использовать его где-то в городе или за городом, и при этом мы здесь получаем некое там пересечение. Оно небольшое, но, тем не менее, оно есть. То есть, как правило, все пользователи USB-модемов, они все-таки имеют и широкополосное фиксированное соединение дома.
Максим Саватин, аналитик компании X-Consulting. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Украина заявляет, что готова присоединиться к таможенному союзу России, Казахстана и Белоруссии. Остановят ли грядущие выборы в России реформу электроэнергетики?
Российский премьер Владимир Путин 12 апреля посетит Украину с рабочим визитом. Причем в ходе переговоров, как сообщается, будет обсуждаться и тема возможной корректировки формулы цены на российский газ. Киев считает ее завышенной, предлагая Москве снизить стоимость поставок как минимум вдвое. За неделю до поездки главы правительства России в Киев представитель украинского правительства заявил о желании страны уже в ближайшее время начать процедуру присоединения к таможенному союзу России, Белоруссии и Казахстана, назвав одним из главных условий такой интеграции как раз пересмотр газовых договоренностей двух стран. Официальная Москва, не раз заявлявшая о желании видеть Украину в едином с собой экономическом пространстве, такое заявление никак не прокомментировала. Однако украинское министерство иностранных дел на эту тему высказалось достаточно резко. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Неожиданное заявление о том, что Украина может в июле присоединиться к протоколу о создании таможенного союза, сделал накануне в интервью газете «Коммерсант Украина» уполномоченный украинского правительства по сотрудничеству с Россией и Евразийским экономическим сообществом Валерий Мунтиян. По его прогнозам, за первый год полноценной деятельности зоны свободной торговли товарооборот Украины со странами Содружества увеличится на 35%. Провокацией назвали заявление Мунтияна в Министерстве иностранных дел, подчеркнув, что, являясь членом Всемирной торговой организации, Украина не может войти в таможенный союз. Официальный Киев провозгласил внешнеполитическим приоритетом вступление страны в Евросоюз, и первым шагом на пути к этой цели должно стать заключение до конца нынешнего года соглашения об ассоциации, частью которого является зона свободной торговли, говорит руководитель Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.
Создание зоны свободной торговли с Европейским Союзом является в каком-то смысле безальтернативным вариантом внешнеэкономической политики. На сегодняшний день украинским предприятиям, как мне кажется, и украинской экономике выгоднее иметь зону свободной торговли с Европейским Союзом, тогда как участие в таможенном союзе сопряжено не только с приобретениями, такие приобретения будут, но и с целым рядом экономических потерь. Поэтому я думаю, что если говорить по большому счету, к сожалению, сегодня дискуссия в плане таможенного союза ведется прежде всего в очень политизированном плане. С другой стороны, те экономические выгоды, о которых сегодня говорятся, они во многом имеют условный характер.
Развернуть вектор интеграции Украины с Запада на Восток сейчас активно стремится Москва. Ожидается, что эта тема будет главной в ходе визита российского премьера Владимира Путина в Киев 12 апреля. Согласно появившейся в прессе информации, Путин готов предложить компенсационный пакет в обмен на согласие Украины присоединиться к таможенному союзу. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Эксперты в Москве также озадачены украинскими заявлениями о возможном присоединении страны к таможенному союзу России, Белоруссии и Казахстана. Сейчас такой проект, как считает ведущий научный сотрудник Института торговой политики Высшей школы экономики Алексей Портанский, теоретически является полезным, но практически нереальным.
На мой взгляд, на данный момент такой процесс вряд ли возможен. Все-таки основной тренд на Украине – это движение в сторону Европейского Союза. Присоединиться к таможенному союзу, стать членом таможенного союза, им просто сейчас крайне сложно, поскольку они связаны со своими обязательствами по членству Всемирной торговой организации. И их импортный таможенный тариф, он в два раза ниже, чем импортный таможенный тариф у таможенного союза нашего. Поэтому здесь просто непонятно, каким образом, значит, или они должны повышать, или мы понижать. Но им повысить крайне сложно, потому что они уже соответствующие, так сказать, обязательства в рамках ВТО на себя взяли. Таможенный союз под Украину подстраивается, но это тоже сценарий довольно такой экзотический, я бы сказал.
И это несмотря на желание России видеть Украину в составе таможенного союза.
Надо понимать, что российские власти, российские лидеры, они оказывают определенное давление на Украину с тем, чтобы как-то ее втащить в таможенный союз. Но это, опять же, такая цель политико-стратегическая. Она изначально правильная, потому что интеграция, скажем, если брать пример с Евросоюза, она действительно может быть успешной, если есть локомотив. Локомотив вот из двух стран, как это было в ЕС, Франция, Германия. У нас таким локомотивом на постсоветском пространстве, конечно, могли бы быть Россия и Украина. Но тут поезд ушел. Это надо было делать гораздо раньше. Сейчас, в силу уже названных мною причин, это совершить довольно сложно. И в данном случае я считаю, что все-таки верная позиция МИДа. Вот МИД озвучивает официальную позицию Украины на данный момент, что пока что нет намерения двигаться в сторону таможенного союза, поскольку это невозможно.
Известно, что сейчас Украина добивается пересмотра формулы цены на российский газ, поставляемый в страну. Можно ли предположить, что заявление по таможенному союзу связано именно с этим? Вы нам снижаете цены, а мы в ответ соглашаемся ускорить интеграционные процессы.
Ну, это нельзя исключать, но здесь, мне кажется, пойти вот на такую вот удочку, это не совсем было бы серьезно, потому что у Украины действительно очень такие весомые препятствия для вступления в таможенный союз. Но такая игра здесь не исключена.
Это был ведущий научный сотрудник Института торговой политики Высшей школы экономики Алексей Портанский.
Правительство России представило в минувшую пятницу с опозданием на 3 месяца документ, определяющий правила функционирования внутреннего рынка электроэнергии на ближайшее будущее. Его цель – сдержать рост тарифов в предвыборный год, не отказавшись при этом от прошлогодних обещаний инвесторам. Это будущее началось еще 1 января 2011 года, когда в рамках начатой 7 лет назад общей реформы российской электроэнергетики промышленные потребители в стране стали покупать уже всю необходимую им электроэнергию по свободным ценам. В отличие от жилого сектора, цены для этого сегмента российского энергорынка теперь либерализованы полностью. Однако многие составляющие конечного тарифа на электроэнергию для промышленных потребителей по-прежнему регулируются государством, напоминает аналитик инвестиционной компании «Метрополь» Константин Рейли.
Промышленные потребители, во-первых, оплачивают цену самой генерации, которая включает в себя как плату за мощность, величина этой плату устанавливается на целый год вперед, так и плату за электроэнергию, которая формируется на свободном рынке. Но, безусловно, нужно учитывать, что порядка 30% от конечной цены на электроэнергию приходится на распределительную составляющую, то есть на распределительные сети, и тариф для распределительных сетей опять-таки устанавливается на год вперед. И еще есть такая составляющая, которая приблизительно равняется 5-6% конечной цене, это транспортировка электроэнергии, которую оказывает федеральная сетевая компания. Тариф для федеральной сетевой компании опять-таки устанавливается на год вперед. Таким образом, несмотря на то, что сохраняется свободный рынок электроэнергии, большая часть цены, которую платит конечный потребитель, относится на те виды деятельности, которые регулируются правительством.
Новые правила функционирования рынка электроэнергии в России в условиях, когда цены для промышленных потребителей уже не регулируются, представленные правительством в конце прошлой недели, направлены на замедление общего роста тарифов в стране. Поводом стал их рост в течение января-февраля, который в целом ряде регионов превысил прогнозируемый на весь 2011 год прирост. А среди причин – рост с начала года цен не только самих производителей электроэнергии, но и сетевых компаний, в основном контролируемых государством. Аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Игорь Васильев.
Если говорить про рынок электроэнергии, то решение либерализации его было принято очень давно, и правительство выполняет это решение, потому что на него увязаны, в частности, инвестиционные программы генерирующих компаний, и отмена либерализации автоматически может привести к приостановке строительства новых станций. Если говорить про сетевые компании, то рост тарифов и переход на долгосрочную систему регулирования вызван прежде всего необходимостью значительных инвестиций. Поэтому сейчас правительство пытается сдержать рост тарифов, не выходя за пределы утвержденных ранее методологий.
Ровно год назад, с начала апреля, вступило в силу постановление правительства России, которое предусматривает значительное расширение инвестиционной составляющей в конечном тарифе на электроэнергию для привлечения в отрасль необходимых для ее реконструкции инвестиций. Теперь, с началом предвыборного года, правительство вводит дополнительные меры, направленные на сдерживание роста этих тарифов. Константин Рейли, инвестиционная компания «Метро». Симферополь.
Те решения, которые были приняты относительно развития электроэнергетики весной 2010 года, они принимались исключительно относительно строительства новых мощностей. Базовые предпосылки, которые были заложены в этом документе, предполагают возврат инвестиций, сделанных в строительство новых мощностей в течение 10 лет с определенной доходностью, которая устраивала инвесторов. Те решения, которые принимаются сейчас, они касаются старой генерации, то есть та генерация, которая была построена до 2007 года, и они касаются сетевых компаний, распред сетевых компаний и транспортных сетевых компаний. Таким образом, конечно, можно сказать, что либеральный тон документа, который был принят весной 2010 года, несколько по тону расходится с теми решениями, которые приняты сейчас, но в общем и целом каких-то существенных противоречий в плане курса, которого придерживается государство, отметить достаточно сложно.
Если с начала 2011 года цены на электроэнергию в России для промышленных потребителей уже полностью либерализованы, в какой мере проявляется теперь в этом сегменте рынка главный его фактор – соотношение спроса и предложения? Игорь Васильев, инвестиционная компания «Тройка Диалог».
Если говорить про промышленных потребителей, сейчас структура тарифов для них выглядит следующим образом. Примерно половина – это тарифы естественных монополий, то есть сетевых компаний, как магистральных сетей, так и распределительных сетей, которые, конечно же, от спроса не меняются. Вторая часть – это рынок электроэнергии. Здесь уже сейчас цена полностью определяется спросом. Если спрос на электроэнергию растет, начинают вырабатывать электроэнергию все более и более неэффективные производители, генераторы, стоимость производства электроэнергии для которых выше, соответственно, растет цена на электроэнергию. Если вдруг спрос на электроэнергию падает, снижается и цена на электроэнергию. Это очень хорошо видно в разнице ценах между будними днями и выходными.
Общий спрос на электроэнергию в России, в котором доля промышленных потребителей превышает 85%, увеличился в первом квартале этого года, по предварительным экспертным оценкам, лишь примерно на 0,5% к уровню трех первых месяцев прошлого года. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Лина Ширяева и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они попытались перекрыть проезжую часть дороги у здания Верховного
Сейчас мы
суда,
можем дать шанс ливийскому народу управлять.
Я не скрываю, что выступаю за выдвижение Владимира
Огромный
Путина.
Плакат «Свобода узникам совести» привлек внимание не только многочисленных
прохожих.
Мы хотели бы увидеть Мусу, Кусу и допросить.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.